это Медуза.
С точки зрения России, понятно, почему такой нарратив. Потому что очень хорошо, если все общее, если ты главный.
Ну да, конечно.
Давайте
да.
мы все будем вместе, но столица будет в Москве.
Никогда, кажется, никто не предлагал перенести столицу в Киев. Казалось бы, довольно логичная идея.
Да, казалось бы, но давайте примкнем как-то вот к нашей да, матери да. городов русских. Но что-то не предлагают.
Привет! Вы слушаете подкаст «Прошедшее время». Здесь мы обсуждаем разные способы говорить про историю России, ее соседей и не только. И пытаемся понять, что они означают для современности и для будущего. Я Дмитрий Карцев, редактор «Медузы» и выпускник историко-филологического факультета.
А я Сергей Фокин, учитель истории в международной школе. Мы говорим о том, как еще можно смотреть на явления нашей истории, про которые как будто все понятно с детства. Мы хотим показать, что привычные нам со школы формулировки и представления не единственно возможные, не единственно верные. Мы хотим смотреть на события с разных сторон и подвергнуть сомнению концепцию исторической справедливости, которую так любят использовать для оправдания поступков и идей.
И сегодня мы хотим поговорить про историю десятивековой давности, про то, с чего начинает отчет своей собственной истории, как минимум три современных государства. То есть про древнюю или, как ее часто называют, Киевскую Русь. Но говорить мы будем не про то, кем были братья, а может и не братья, Рюрик, Труворы, Синеус. Не про то, как вещий Олег из пушкинского стихотворения вешал щит на врата Царьграда, Константинополя, то есть современного Стамбула. И не про то даже, как княгиня Ольга сжигала древлян, которые убили ее мужа Игоря. А про то, как по-разному говорят про этот период и про всю свою последующую историю в этих самых современных государствах — в России, в Украине и в Беларуси.
Мы вообще задумывали этот подкаст, в числе прочего, как разговор о том, какими разными могут быть исторические нарративы, как они по-разному складываются и к чему все это приводит. И в этом смысле тема Киевской Руси очень хороший пример. Потому что это тема, про которую как раз разные исторические нарративы существуют. Это тема, которую считают частью своей древней истории как минимум три разных государства и рассказывают про нее три разных истории. И, собственно, поэтому у нас есть возможность посмотреть на то, как из одного и того же набора фактов складываются три совершенно разных истории. Вот почему они складываются такими разными и как это влияет на те общества, которые рассказывают себе эти истории, это как раз то, о чем мы хотели бы поговорить в этом выпуске, а вовсе не о том, как при Ярославе Мудром строились церкви.
Плюс история Древней Руси — это пример того, как прошлое вмешивается в наше настоящее. Или, можно сказать, наоборот. Пример того, как политики, мы даже знаем имя этого политика, используют историю в собственных современных целях. Ведь события 10 и даже 12 вековой давности регулярно начинаются речи Владимира Путина, когда он хочет обосновать свое нападение на Украину. И в сегодняшнем эпизоде мы обсудим, во-первых, очень распространенный в России нарратив, согласно которому русские, украинцы и белорусы — это три единые русский народ. Посмотрим в целом на наше привычное представление о Киевской Руси, посмотрим на нарративы, распространенные в Украине и Беларуси, чем они отличаются от российского и друг от друга.
И еще одна тема, которой мы коснемся в конце, это как раз владение историей и то, что она дает государствам.
Разобраться во всем этом нам поможет эксперт, историк, специалист по Древней Руси, автор YouTube-канала «Русские летописи» Владимир Коршаков. Ну, начать, наверное, нужно с того, что термин «Киевская Русь» очень поздний. Он появился в XIX веке, распространился еще позже. И когда вот, собственно, он стал популярным в исторических работах, это был ответ на концепцию такого очень важного историка и политического деятеля Украины Михаила Грушевского, который написал «Историю Украины-Руси». С точки зрения Грушевского, наследниками Древней Руси были территории, которые позже заняла независимая Украина. И историки, условно говоря, другого политического и научного направления полагали, что это неверно, и для них было важно подчеркнуть, что Киевская Русь — это только один из этапов. То есть изначально сам термин «Киевская Русь» был, не сказать, чтобы имперский, но направлен на то, чтобы подчеркнуть, что это всего лишь один из многих этапов развития территории, общности, государства под названием Русь. А вот из сегодняшней перспективы, конечно, кажется, что все немножко поменялось, потому что как раз кажется, что когда вспоминается о том, что Русь-то вообще-то была киевская, сразу же немножко меняется акцент, и сразу же представление о том, что только государство Россия имеет права на наследование, так сказать, древней русской истории, они немножко становятся менее впечатляющими. Довольно характерно в этой связи, что в первые годы своего правления Владимир Путин, который, видимо, еще тогда не очень помышлял о захвате Украины, он уже неоднократно, например, посещал раскопки Старой Ладоги, которую попытались тогда в начале нулевых представить как самую настоящую, самую древнюю столицу вот этой самой Руси. И тут, конечно, любопытно, что вот, например, на сайте Kremlin.ru словосочетание «Киевская Русь» встречается всего два раза, и ни разу его не произносит Путин.
Когда мы говорим о Киевской Руси, мы говорим о концепции.
Рассказывает историк Владимир Коршаков.
Когда мы говорим, я не знаю, о феодальной раздробленности, как это было в советских учебниках, или об удельной раздробленности в древнерусских землях, как это чаще называют сейчас, то, в общем, удельную раздробленность ни один из жителей Древней Руси не видел и в таких категориях не мыслил. То есть это все какие-то мыслительные конструкты, которые мы придумываем задним числом, чтобы вообще как-то сгрести наши знания в кучку и понять, что там получилось. В целом мы можем говорить о том, что вот у нас действительно были восточные славяне, предки русского, украинского, белорусского народов. Сами восточные славяне, возможно, бы с нами не согласились на этот счет, те, которые жили в IX веке. И, в общем, если бы мы объяснили полянам, что они то же самое, что ильменские славяне, и тем более, что они такие же, как древляне и вятичи, то поляне бы нас, скорее всего, побили. Ну, как это и современные жители Киева бы, наверное, сейчас сделали с нами. Ну, имеют право, что уж.
Давай поговорим о том, что сказано в разных учебниках истории про вот этот регион, который с начала XIX века именуют Киевской Русью. Ну и давай, наверное, начнем с российских представлений.
У меня, когда я, ну просто вот сам по себе думаю о средневековой Руси, у меня есть представление о том, что, ну да, это некая единая территория и некоторая культурная общность, которая на самом-то деле роднит людей, которые так или иначе стали наследниками этой культурной общности.
Угу.
И наследниками там, тех институтов, которые были созданы в этом государстве, ну или государственном образовании, как ни называй. Ну и действительно, у меня, наверное, есть представление о том, что Украина, Беларусь и Россия, поскольку они делят вот это вот наследство, и поскольку они делят происхождение в этом смысле, то это, ну, страны, близкие друг к другу, и в этом отношении друг с другом имеющие больше связей и сходств, чем с другими странами, которые тоже рядом, там, я не знаю, Латвией, Литвой, Польшей. И это представление, безусловно, заложено в меня как раз вот российским школьным курсом, угу, который я сначала воспринимал, а потом преподавал. Потому что идея, которая преподается в российских школах, в общем, еще начиная с имперских гимназий и до этого, это идея единства, идея единого народа, идея того, что вообще нету никакого там русского, белорусского, украинского народа, а есть триединый русский народ. Вот у него есть великорусская ветвь, малорусская ветвь и белорусская ветвь. И вот из этих трех ветвей состоит один народ. Вообще-то, с точки зрения привычных нам представлений о национализме, не самая обычная концепция. Но вот она такая была, и представление об истории и рассказ об истории строился вот более-менее на этом, что есть некоторая общая судьба трех ветвей одного народа. И, соответственно, вот мы будем исходить из того, что у них вот некоторое общее прошлое, а значит, общее настоящее и общее будущее. И в целом это их роднит. Вот, значит, у нас есть Рюрик, который прибывает в Новгород, потом его потомки в Киев, потом дальше представители этой же династии будут править в разных городах Киевской Руси, включая Владимир, где потом, ну, в Владимирской земле появится Москва. И вот это все как бы одно, но потом из-за монгольского нашествия, из-за амбиций польского короля, из-за амбиций Великого княжества Литовского эти земли разделились. Но дальше, преподают нам там в 19-20 веке, удалось собрать их обратно.
А у тебя есть понимание, почему вот этот народ из российского учебника истории и из представлений во многом, например, которые действительно проговаривает буквально там Владимир Путин, ну мы там русские, украинцы один народ, да, русские, белорусы один народ. Почему именно украинцев и белорусов, сначала имперская, потом в какой-то степени советская, теперь и новая российская власть, хочет себе забрать в свой единый народ? Почему, условно говоря, поляки туда не попадают, славяне тоже, или, не знаю, не попадают туда финны, ну, как бы там варяги же, там что-то скандинавское, давайте заберем тоже единый народ. Как вот это сформировалось, как ты думаешь?
На самом деле, я полагаю, что тут есть два ответа. Первый заключается в том, что, ну, вообще-то, в концепции Киевской Руси и там, государств, берущих от нее свое начало, есть своя логика. Это не то, чтобы вот какая-то пропагандистская штука, придуманная исключительно для того, чтобы оправдать захват других земель. Мы можем говорить о какой-то реальной общности, хотя, конечно, мы можем говорить о ней совсем, ну, не в тех терминах, в которых говорят о ней современные политики. То есть какая-то реальность за этим стоит, только совсем не надо ни преувеличивать ее, ни пытаться натягивать ее на глобус каких-то современных политических представлений и амбиций. Ну, а другой вопрос просто в том, что, ну, до кого дотянулись, те и один народ. Возможно, побудь поляки подольше в составе Российской империи. Ну, собственно, идея славянского единства не нова. И активно использовалась. Если бы Российской империи удалось закрепиться в Восточной Европе, на Балканах, возможно, забыли бы про триединый русский народ, а говорили бы просто о славянском единстве. Тут уж что есть, то и оправдываем.
Ну и, видимо, еще и какую-то роль играло развитие национального движения. Кажется, что вот такие вот концепции, в частности, возникали как ответ на развитие национального движения на каких-то территориях, ну, собственно, на территории Украины современной, да, территории Беларуси, и имперская власть пыталась отреагировать как-то.
Ну да, у России же вообще довольно сложные отношения с национализмом, потому что, ну, в целом национализм с империями плохо сочетается. Это противоположные друг другу концепции, с одной стороны. А с другой, периодически какой-то национальной идентичности хотелось. И это все время такой вот шаг вперед, два шага назад. Да, есть русский народ, но он триединый. Или да, есть русский народ, но это вот такая политическая нация, которая объединяет всю империю во всем ее этническом разнообразии.
Вопрос. Все-таки, вот опять же, есть ли у нас основания считать, что московское государство, то государство, которое называется Российская Федерация, имеет какое-то отношение к Киеву X века? Жители этого государства, не знаю, мы граждане этого государства или нет? Что в Российской Федерации от государства князя Владимира или Ярослава Мудрого?
Вещь, которая, мне кажется, зачастую упускается из виду, уж не знаю, случайно или осознанно, это то, что история все-таки идет только в одну сторону. Сказать, что на современной России как-то сказываются решения, принятые когда-то князем Владимиром, ну, слушайте, странно ходить мимо православных церквей и думать, что не сказываются.
Угу.
Ну да. Действительно, есть какая-то преемственность институтов, есть какая-то преемственность культуры. Просто проблема, с моей точки зрения, начинается, когда мы ход истории пытаемся запустить в обратную сторону и из нашего настоящего дотянуться в прошлое и начать предъявлять какие-то права, притязания, потому что вот когда-то кто-то на нас повлиял. это уже более странный разговор, и это, в общем, ну, такая скорее магия. Угу. Если есть какая-то связь между нами и людьми, которые жили в Киеве 1000 лет назад, значит, есть связь между нами и людьми, которые живут в Киеве сейчас. Это те же самые люди? Нет.
Причем связь каким-то довольно неожиданным образом такая, что это мы главные почему-то.
Ну да, вот это все-таки уже не история, а магия. И мне кажется, чуть менее полезным.
Если мы говорим про научные и педагогические интересы и представляем, что политических как будто не существует...
Говорит Владимир Коршаков.
То историю Киевской Руси непродуктивно делить между странами. Как и историю франкского государства на его ранних этапах не очень рационально делить между современными Францией и Германией. Ну, просто потому что, когда мы смотрим на карту и смотрим на хронологическую шкалу и задумываемся, например, о том, где был великий князь киевский Ярослав в 1015 году. А он был в Новгороде. Потом он из этого Новгорода уезжает, становится великим князем киевским. И мне просто интересно, как можно рассказывать эту историю, не рассказывая это как историю единого политического образования. То есть, приехал ли князь Ярослав из-за границы в Киев? Или князь Владимир, когда отправлял его на княжение в Новгород, отправлял ли он его за границу? Ну, очевидно, нет. Но вот здесь вот лежит такая тонкая и опасная грань, которую нельзя пересекать. Есть общее прошлое, а есть настоящее. И вот это общее прошлое не стоило бы тащить в качестве аргумента в современные политические споры. Просто оно прошлое, оно прошло. Надо бы его как-то оставить, желательно историкам, и особенно не ворошить.
Если мы берем 12 век, и мы изучаем Киевскую митрополию и всея Руси, то абсолютно логично, что мы рассматриваем вместе и Киев, и Новгород, и Владимир. Это все составные части Киевской митрополии, это составные части единой церкви, которая существует на восточнославянских землях. И рассматривать их по отдельности, ну, имеет смысл только там в рамках какого-то очень узкого, узкоспециального исследования. С другой стороны, если мы рассматриваем, например, историю Киевского княжества как такового, опять-таки после удельной раздробленности в XII-XIII веках, то в целом у нас тот же самый Новгород будет появляться где-то, ну, на периферии зрения. Мы будем вправе абсолютно сосредоточиться на истории только Киева и окружающих его земель. И, в общем, это будет таким тоже легитимным способом рассказать историю. Просто нам нужно понимать, какие цели стоят за этим изложением.
Хорошо. Про российские представления из школьных учебников понятно. Суммируя, получается, что это такая вот общая территория, общая история, общая культура. Мы все чуть-чуть ближе друг к другу, или не чуть-чуть, а сильно ближе, чем ко всем остальным. Ну и отсюда многие разные последствия. А что в других странах? Что, например, в Украине? Как там воспринимается история Киевской Руси?
С точки зрения России понятно, почему такой нарратив. Потому что очень хорошо, если все общее, если ты главный.
Ну да, конечно.
Давайте
да.
Мы все будем вместе. Но столица будет в Москве.
Да, вот что столица в Москве – это интересный пункт. Никогда, кажется, никто, ну, может быть, за исключением каких-то очень небольших маргинальных групп российских имперцев, не предлагал перенести столицу в Киев. Никому не приходит, казалось бы, довольно логичная идея.
Да, хотя казалось бы, ну давайте примкнем как-то вот к нашей матери городов русских. Но что-то не предлагают. А украинский нарратив, конечно, совсем другой. И тут нужно сказать, что их вообще-то много разных, угу. Есть много разных способов описывать прошлое Украины. От каких-то недалеко отошедших от российского до каких-то, которые человеку с российским историческим бэкграундом покажутся безумием. И, наверное, несколько лет назад мы говорили бы про какие-то яростные споры разных школ в этой ситуации. Сейчас... Во время войны, как мне объясняли, все-таки эти споры поставлены на некоторую паузу, отложены до лучших времен. И я могу описать один из наиболее популярных вариантов. И он, конечно, совсем другой. Украина предлагает вполне национальный нарратив. Вот есть мы, вот есть наш народ, который живет на определенной земле, вот есть центр в Киеве, и мы здесь от начала нашей истории и планируем здесь оставаться. А все остальные, кто пытается как-то присоседиться к Киевской Руси, на самом деле к ней отношения не имеют.
Угу.
Или во всяком случае это отношение ну, как-то не является значимым.
То есть, условно говоря, пусть Россия свою историю пишет, а Киев не трогает.
Да, вот есть Московское государство. Оно появляется в определенный момент где-то вот на границах нашего государства.
Угу.
И да, мы понимаем, что там есть некоторая связь, да, какие-то князья из нашей династии ездили туда, там правили, иногда даже приезжали, Киев грабили, но в целом это вот не имеет отношения к нашей истории, это наши соседи. Они появились позже нас, со временем стали сильнее, потом сумели нас захватить, но это все просто другая страна.
Должен признаться, что звучит логично. Вот безотносительно контекста, вообще говоря, звучит логично.
Ну да. И здесь есть разные степени того, насколько Россия описывается как нечто иное. Там есть варианты, в которых, ну, просто другое государство. Вот так получилось, что у нас одно, а у них другое. Но признаем там некоторую общность. Есть варианты, в которых, ну, там, я не знаю, русских выписывают из славян. И говорят, что вообще-то это финно-угры, к славянам никакого отношения не имеющие. И так далее, и тому подобное. Там довольно большой разброс способов про это говорить. Но итог простой. Есть история Украины, которая понимается как история современной территории Украины. И, соответственно, нас интересует то, что происходило на этой территории в прошлые времена, пока они не стали современной Украиной. Независимо от того, были ли они тогда одним государством или были они тогда разными, мы про все это поговорим, нам все это важно, потому что потом это все станет вот нашим государством. И другая особенность национального нарратива, конечно, в том, что это нарратив, который ищет историю народа и государства, принадлежащего этому народу.
Угу.
А в истории Украины не так много моментов, когда мы можем говорить о украинском государстве, которое там создано и управляется украинским народом. Соответственно, если вы описываете историю народа, который создает свою страну, а моментов, когда эта страна у этого народа есть, очень мало, то вам нужно как-то описывать те ситуации, когда вы находитесь под властью другого государства.
Угу.
И здесь это будет история про то, насколько важна была Украина для того государства, под властью которого находилась, и как много она ему дала. Как культурная и религиозная жизнь Украины повлияла на развитие образования и религиозных диспутов в России после того, как Россия захватила Украину.
В Московском государстве.
Да. Как украинская письменность и законы Киевской Руси повлияли на юридическую систему Великого княжества Литовского. Как Украина экономически была важна для Польского королевства. Ну, и так далее. То есть, да, у нас нет независимости, но мы все-таки существуем сами по себе, и мы очень важны.
Угу.
Ну, в общем, вот такие разные концепции прошлого и разные представления о том, что вообще происходило. Точнее, это же не ситуация, когда кто-то оспаривает факты. Все согласны с тем, что происходили одни и те же события. Вопрос в их интерпретации и в том, кому, на наш взгляд, эта история принадлежит. И в этом смысле, мне кажется, что хорошо иллюстрируют такие разные взгляды на прошлое мем, который был несколько лет назад популярен, где, с одной стороны, картинки Киев в IX веке, Киев в X веке, Киев там, в XI веке, а с другой стороны, картинки три раза фотографии одного и того же болота, и это Москва во все это время. И, ну, с точки зрения там, украинцев, которые таким образом пытались смеяться над Россией, это показывает, ну, некоторое превосходство Украины над Россией. Вот мы древнее замечательное государство, а вы вчера из леса вышли. И это понятно, но забавно то, насколько это совершенно не считывается человеком, который смотрит на это из, ну вот, российской исторической парадигмы. Потому что, ну да, конечно, в Москве в это время был лес, потому что мы-то в это время были в Киеве.
Да, интересно.
При этом, ну, в общем, вот этот украинский нарратив про одно государство, которое находится в одном месте в течение веков, кажется гораздо более естественным и понятным, чем российский нарратив, потому что у нас вообще-то, ну и мы не очень задумываемся об этом, потому что это что-то, чему нас учат с детства, и мы не ставим это под сомнение. Но вообще-то у нас довольно странный нарратив о государстве, которое путешествует, о государстве, которое блуждает. Вот оно появилось в Новгороде, потом оно переместилось в Киев, потом оно переместилось в Москву. Вот государство ездит в разные места. Это не то, чтобы какой-то совершенно беспрецедентный способ описывать историю государства. У государства меняются территории, меняются столицы, это все бывает. Но, прям скажем, и не самый обычный тоже.
И давай теперь перейдем к белорусским нарративам.
С Белоруссией, на мой взгляд, очень интересно. Потому что тут, ну, при том, что тоже есть некоторый разброс идей и нарративов, связанных с историей, все-таки, мне кажется, можно выделить два основных. Первый — это тот, который, ну, можно прочитать в нынешних учебниках. И он одобренный государством и продвигаемый государством. И этот нарратив абсолютно бесконфликтный. Это такое краеведение. Киевская Русь вроде как там есть. Ну вот да, вот вам Полоцкое княжество, вот все на месте. Это тоже история территории, но если в украинской истории можно слышать про моменты захвата, оккупации, чего-то такого. Ну вот идея народа, который стремится к единству и независимости, а вот ему не дают. То вот этом таком государственном белорусском нарративе ничего такого нет. Ну вот было Полоцкое княжество, и хорошо было. А потом оно оказалось в составе Великого княжества Литовского, и тоже было хорошо. А потом оно оказалось в составе Московского государства, и тоже хорошо.
А когда плохо-то?
А плохо, когда территория современной Белоруссии оказывается в составе разных государств.
То есть где-то после Первой мировой войны, например. Для слушателей напомним, что территория современной Беларуси оказалась разделена между Польшей, то, что у нас называется Западной Белоруссией, и Советской Россией.
Да, ну, то есть все-таки есть идея о том, что происходит, ну, формирование нации. Про это говорится довольно аккуратно, но все-таки говорится. И для этого формирования хорошо, чтобы все жители будущей Беларуси были в одном государстве, в каком-то одном культурном пространстве, чтобы вот их не учили разным вещам в школах. И если так, то слава богу. И вот тогда все замечательно. Есть ситуации, когда Беларусь показывается как жертва. Вот есть война между Великим княжеством Литовским и Москвой. И войска будут ходить по территории Беларуси, и это неприятно, конечно. Но никакой активной роли Беларуси здесь нету. Точно так же упоминается влияние Беларуси на те государства, которые включали ее в свой состав. Точно так же говорится про важность для литовского государства законов Киевской Руси. И довольно забавно, что это тот самый момент, когда нам в украинском учебнике скажут, что правда Ярослава была написана на старом украинском языке, в белорусском учебнике скажут, что на старобелорусском, а в российском учебнике, что на древнерусском. Но кроме вот этого государственного и совершенно бесконфликтного нарратива, есть еще более национальный, можно сказать, нарратив об истории Беларуси, и он любопытен тем, что это нарратив о том, что Великое княжество Литовское – это мы.
Угу.
Это не какие-то соседи, которые нас захватили в свое время. Это вообще-то мы и есть. Мы были важной частью Великого княжества Литовского. Это мы воевали с Московским государством и неплохо воевали.
Угу.
И это история, которая, ну, прям скажем, больше наполнена какой-то такой национальной гордостью. Но и это же история, которая рождает вопросы вроде того, а почему сейчас Вильнюс в каком-то другом государстве? Ведь это же мы, Великое княжество Литовское. Может быть, вообще-то все должно нам принадлежать?
Ну да, у меня есть знакомые из Беларуси, которые, когда кто-то говорит, например, о литовских захватчиках, в каком-то контексте там, они очень удивляются, потому что никакие не захватчики, это просто наши правители. Иногда хорошие, иногда не очень. Мне про Беларусь еще вот почему интересно. Если географически представить эту ситуацию, то теоретически условный Минск находится к Киеву примерно в том же отношении, что и Москва, просто чуть-чуть с разных сторон света. Есть ли элемент присвоения истории Киевской Руси, который, безусловно, есть в российском дискурсе?
У меня от белорусских учебников скорее ощущение отмежевания.
Угу. Я к тому, что можете представить себе российские, московские учебники, которые говорят, ну вот там была Киевская Русь, а потом вот мы к ней восходим, но вообще-то мы отдельно там зажили своей жизнью чуть позже.
Слушай, ну, безусловно, можно представить себе такой рассказ, и мне кажется, этот рассказ никак не погрешит против истины, но тогда, конечно, гораздо труднее будет объяснить, почему потом московское государство захватывает территорию Украины.
Объяснить трудно, зато может и честно. Потому что могло. Собственно, как и кажется, почти каждый захват связан с одной и той же причиной. Потому что может. Или не может, когда захват становится неудачным.
Ну хорошо. Дим, вот я тебе представил разные варианты. Я тебе представил разные способы того, как описывается история Киевской Руси и ее связи с ее наследниками. Вот ты мне скажи теперь, Киевская Русь чья?
Хороший вопрос. Чувствуется учительский подход. Но, слушай, мне кажется, что... Ну, присвоение истории — это в целом такая какая-то очень сложная штука и, кажется, ведущая к не самым лучшим последствиям с разных сторон. Но если так вот по-простому отвечать, я, наверное, скажу, что, ну, Киевская Русь общая и хорош тот подход, который... не претендует, ну, на исключительные права собственности. Вот как в авторском праве есть понятие исключительной лицензии и неисключительная лицензия. Ну, вот я за неисключительную лицензию на историю, за то, чтобы многие образования, государственное образование, группы и вообще, кому это важно, короче говоря, имел право вести свою историю от, ну, например, от Киевской Руси.
Ну, то есть получается, что тебе нравится... российский нарратив, а украинский тебе не нравится.
Мне кажется, тут, конечно же, важна оговорка. Ну, собственно, ты ее произнес. Хорошо провозглашать, что мы вместе, когда ты главный, когда ты, очевидно, претендуешь на первенство. Тогда, конечно, удобно быть вместе. Российский дискурс, он, конечно, не инклюзивный на самом деле. Он же не разрешает собственного существования. Этот дискурс говорит, нет, вы часть нас, вы как бы... наши, в лучшем случае, автономные регионы. Поэтому нет, конечно, этот дискурс не инклюзивен, он совершенно не предполагает право на равный статус и на равный статус притязаний. В свою очередь, украинский дискурс, при том, что он как будто бы отрезает от этой истории и современную Беларусь, и современную Россию, это естественная реакция на, ну, на мой взгляд, естественная реакция на притязания со стороны России, которые имеют, ну, многовековую историю. И он, конечно, в этом смысле, он просто говорит, дайте нам право считать это собственной историей. Для него сейчас это не так, понятно, из-за войны, из-за нападения на Украину со стороны России. Это не так звучит, но вообще в основе, конечно, не столько отказ России в праве на существование и связи с Киевской Русью, а в основе лежит желание сказать, это наша история. Ваши, что хотите, делайте, но нашу историю, вот у нас эту историю не отнимайте. Вот так, мне кажется. И, конечно, он в пределе все равно, он будет более инклюзивен, как только для Украины, для государства Украины снимется угроза со стороны восточного соседа, так сказать.
Да, у меня всю дорогу было такое подспудное желание немножечко воспарить над политическими идеологиями и попытаться вот с точки зрения чистой непредвзятой науки как-то ответить на наши вопросы про историю Киевской Руси. При этом надо признать, что вообще само обсуждение
Киевской Руси в рамках разговора об истории России, ну, это уже политическое высказывание. Мы это так не воспринимаем, потому что это что-то, к чему мы привыкли с детства, и это просто кажется нам чем-то абсолютно естественным. У меня в школьной практике был эпизод, который натолкнул меня на все эти размышления. Мне задали вопрос, там, связанный со средневековой историей России, и я, ну, вот что-то говорю про киевских князей. И пока я говорю, как-то у моей украинской школьницы глаза немножечко округляются. Но она в тот момент ничего не сказала, но потом подошла ко мне и так вежливо, но твердо поинтересовалась, а почему, собственно, вы в России рассказываете историю Украины как свою? Ну, у вас что, своей истории нет? Вы не можете как-то вот ей оперировать? Почему нужно брать нашу? И мне это тогда показалось, ну, совершенно дичью. Ну, как же вот история Киевской Руси не история России? Я ей там начал говорить про родственные связи князей, правивших в разных уделах, и что все это одна династия, и тролливали семь пружин. В общем, какие-то понятные мне вещи. И, ну, дальше мне понадобилось какое-то время, чтобы действительно попытаться посмотреть на весь этот нарратив ее глазами и действительно задать себе вопрос, а вот почему мы рассказываем эту историю как свою, и не вполне найтись, что ответить.
Вот, Володь, идея собственности в вопросах истории, идея присвоения истории, владения историей, идея кражи истории, с точки зрения человека науки, работающего в этом поле, это все звучит осмысленно или дико? История, она вообще чья-нибудь, она кому-нибудь принадлежит, и если она принадлежит, то зачем ей владеть? Есть ли от этого какая-то выгода?
Это хороший вопрос, и на него существует однозначный ответ, что да, от владения историей очень многое зависит, от этого есть прямая выгода тому государству, которое на владение историей претендует. Исторический нарратив используется в политических целях. И, скажем так, в 21 веке идея того, что общая история дает нам возможность как-то пытаться подчинить себе соседнее государство на основании того, что мы тысячу лет назад жили в границах одного государства, она дикая. Но это все еще не мешает многим людям так всерьез думать. Мы, собственно, это видим, когда смотрим на российскую историческую политику, и когда у нас в 2016 году рядом с Московским Кремлем ставят равноапостольного киевского князя Владимира, который никогда в Москве или на территории будущей Москвы не был. Это, конечно, высказывание политическое, и это претензия на то, чтобы общую историю сделать орудием борьбы против соседнего государства.
У меня есть байка о том, как это действительно работает, и как это очень серьезно работает, которую я услышал в лекциях Тимоти Снайдера по истории Украины. Всем рекомендую их вот не в моем куцом пересказе, а в оригинале. Там он начинает с того, что вот он едет с группой американских дипломатов, которые работали в Украине, там через полгода после начала войны, ну или через несколько месяцев. И они обсуждают, как так получилось, что они все были уверены в том, что война закончится за несколько дней. Как так получилось, что никто из них не был готов к тому, что Украина всерьез будет сопротивляться? И Снайдер объясняет это тем, что вообще-то и он, и там американские дипломаты, которые занимаются Украиной, они историю региона изучали вот по российскому нарративу, который, ну, было понятно, абсолютно доминирующим. И исходя из этого российского нарратива, ну, действительно получалось, что Украина, ну, это что-то такое российское. А раз это так, и всегда было так, и все это понимают, ну, не будет никакой войны на самом деле. Ну, не будут действительно украинцы сопротивляться вот российским войскам. И мы знаем, что это оказалось неправдой. Но тот факт, что за несколько веков России удалось продавить вот этот нарратив, привел к тому, что Украина в начале войны там, не получала какого-то оружия. Ну, потому что зачем его отдавать Украине, если его просто немедленно захватит Россия, потому что войны не будет. И если бы доминирующим нарративом об истории Украины был не российский, а украинский нарратив, о том, что Украина – это своя собственная страна с народом, с многовековой историей, четкой идентичностью, то не было бы ни этого представления о том, что Украина быстро сдастся, ни
промедление с поставками оружия. То есть это история о том, как вообще-то обладание историей, владение прошлым может дать тебе абсолютно реальные военные тактические преимущества. И в этом смысле ситуация, в которой историю пытаются использовать как оружие, нужно понимать, что вообще-то это работает.
Ну вот представим, что война заканчивается, мы очень все ждем этого, мечтаем об этом. Начинается мирная жизнь, а вопросы истории никуда не деваются. И должны ли мы все-таки написать в итоге когда-нибудь одну общую историю этого региона? Или нет? Или это не нужно?
При всей моей любви к чистой истории, насколько она возможна, не очень, но предположим, истории, не замутненной никакой сиюминутной политической конъюнктурой, я бы сказал, что пока Россия, государство крупное, в военном отношении довольно сильное и с историей захвата примерно всего, с чем она граничила, рассказывает своим соседям историю о том, что мы все одно, этим соседям будет очень некомфортно. И я могу их понять. И, может быть, на какое-то время России стоит поговорить об истории скорее собственной, не очень пытаясь распространить себя, пусть и в прошлом, на другие территории.
Скажу больше, наш эксперт-историк Владимир Коршаков вообще считает, что помнить по-разному – это совершенно нормально.
Существование различных нарративов, оно не такая плохая вещь, как может нам или кому-то из слушателей показаться. Потому что конкурирующие нарративы как раз помогают видеть историю в ее какой-то относительной, но недостижимой полноте. То есть большее количество точек зрения позволяет охватить большее количество событий. Какая-то украинская версия истории позволяет нам заметить то, на что в российской версии истории мы бы не обратили внимания. А это может быть действительно нечто очень важное. И это, в общем, в самой сути истории заложено, потому что у нас, конечно, вот останется запись нашего с вами подкаста, и это будет каким-то объективным историческим источником. Но, тем не менее, каждый из нас уже сегодня, может быть, когда будет разговаривать со своей семьей, а через год и подавно, когда забудется этот разговор, будет пересказывать эти события совсем по-разному. И, возможно, события, как их запомнил сегодня Сергей, будут рассказаны им совсем иначе, чем я сегодня расскажу своим домашним. Какой-то историк будущего потом соберет исторические источники, которые остались от меня и от Сергея, и как-то по-своему построит нарратив, который будет описывать историю подкаста.
В итоге вся эта тема, мне кажется, осмысленной, потому что если мы хотим говорить про разные нарративы, то один из типов разных нарративов – это нарративы разных стран, которые они создают об одних и тех же событиях. И вот тут у нас замечательный и вполне себе показательный пример. Мне кажется, что другая важная штука, которая видна на примере Киевской Руси, это то, как набор фактов в истории – мы получаем из источников. А вот складываются эти факты в какой-то нарратив, в какую-то историю, зачастую уже скорее исходя из задач государства или того, кто пишет эту историю. Поэтому к собственному знанию истории нам, наверное, стоит относиться осторожно. Вещи, которые мы знаем и которые считаем абсолютно естественными и очевидными, про них стоит понимать, что, во-первых, в других странах их могут понимать совсем иначе, а во-вторых, то, что думаем о прошлом мы, вероятно, в значительной степени отвечает не развитию исторической науки, а нуждам политиков, причем, вероятно, даже не нынешних, а каких-нибудь умерших лет 200 назад.
Вы слушали «Прошедшее время» – подкаст о том, как по-разному можно говорить об истории России и что это значит для нашего настоящего и будущего. Мы – это Дмитрий Карцев
и Сергей Фокин.
Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды «Прошедшего времени». Слушайте нас на своей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN. Пишите нам письма на подкаст @medusa.io. Поддержите «Медузу». Есть способы помочь нам, даже если вы находитесь в России. Именно благодаря вам мы продолжаем нашу работу. Все ссылки на подкасты и донаты ищите в описании эпизода. Thank you.